Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Видихом свет истинный», посвященный духовному наследию митрополита Сорожского Антония. Мы продолжаем знакомить вас с докладами, которые прозвучали на 4-й международной конференции «Учиться видеть». Эта конференция открылась 13 сентября в пятницу в Доме русской зарубежья имени Александра Солженицына. Сегодня прозвучит доклад, приехавший на конференцию из Великобритании, Ирины Яновны фон Шлиппе. В завершении часа предлагаем краткое интервью с доктором филологических наук, профессором Азой Алибековной Тахагоди. Вчера на праздник Покрова Пресвятой Богородицы открылась 14-я международная конференция «Лосевские чтения. Творчество Алексея Федоровича Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции». Я попросил Азу Алибековну кратко рассказать о целях и задачах конференции. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем трансляцию докладов, которые прозвучали на конференции «Учиться видеть», посвященной духовному наследию митрополита Суровского Антония Блюма. Сегодня вашему вниманию предлагаем доклад Ирины Яновны фон Шлиппе. Как митрополит Антоний видел людей и каким они видели его, история жизни. Ирина Яновна фон Шлиппе – лингвист по образованию, основатель в Англии и в России благотворительного фонда Святого Григория, который пользовался активной поддержкой митрополита Антония. Ирина Яновна также являлась певчей и чтецом Лондонского собора Успения Пресвятой Богородицы и всех святых. Долголетний член епархиальной ассамблеи и епархиального совета Сорожской епархии. Вместе с мужем она активно участвовала с владыкой Антонием в общественной церковной деятельности, а работая в русском отделе BBC, записала с владыкой несколько серий радиобесед. Напомню, этот доклад прозвучал в рамках 4-й международной конференции «Учиться видеть», посвященной духовному наследию митрополита Антония Сурожского.
Очень-очень много на свете людей, которые помнят точно и часто рассказывают о том, как митрополит Антоний смотрел на них, о том, как он их видел. Вот когда нам случалось войти в состояние, в котором владыка нас видел именно тем цепким взглядом, о котором мы вспоминаем с чувством благодарности и глубочайшей тоски о том, что это не повторится, состояние, когда нам случалось ответить душой и телом на этот взгляд, вот тогда, как мне кажется, происходило чудо. Чудо нашего вхождения, хотя бы и мимолетного, в мир, где присутствует, живет и действует Христос Спаситель. Это бывало со мной редко, но думаю, что я была не единственной в этом. Сколько раз ведь Владыка выходил на проповедь и спрашивал, что он должен сделать, чтобы мы услышали то, что он говорит. Но все же, наверное, у каждого из нас бывали моменты этого прозрения, этого чуда, когда Господь нас видел через глаза человека, когда Господь использовал человека, готового полностью отрешиться от всего своего, от самого себя и открыться нашей душе. Человека, который не только был согласен на это, но был на это готов и был на это способен. Владыка не был единственным человеком на земле, которого я знала, кто умел это делать. Я знала тоже отца Адриана Рымаренко в детстве. Это был ученик последних старцев Оптиной пустыни, впоследствии был епископом штата. Но путь Владыки Антония был не через старцев, у него был свой путь. И мне хотелось бы попытаться проследить, какие моменты жизни Владыки, конкретные моменты, которые от него не зависели, могли быть полезными для создания в нем почвы, в которой могло прорасти и развиться зерно благодати. Ясно, что как зерна, падающие в различные условия, развиваются по-разному, так и люди, попадающие в различные условия, развивают в себе то, чему способствует их окружение. Вернее, окружение является как бы раздражителем или катализатором для развития свойства, качества, черты характера. Я вот хочу поделиться с вами мыслями о том, что помогло развитию пристальности взгляда Владыки, сосредоточенности его внимания. Ведь благодать Божия творит свое дело и проявляется нам через вещественные или исторические моменты. Мне представляется, что для темы конференции «Учитесь видеть» очень полезно посмотреть, как развивался этот взгляд Владыки Антония, который мы ощущали почти физически, как прикосновение, прикосновение не рукой, а вниманием. Нам будет недоступно главное, его личная непосредственная связь с Богом, с живым Иисусом Христом, присутствие которого он так ясно ощутил в юности при чтении Евангелия от Марка. Но все же, мы можем научиться многому и можем готовить себе почву для развития глубинного видения. Давайте посмотрим, как рос и развивался ребенок, ставший со временем митрополитом Суворовским Антонием. Во-первых, со стороны матери и бабушки, с бабушкой Владыка не только жил рядом, но и дружил, шло необычно глубокое духовное влияние, ведь это была семья, давшая нам композитора Скрябина, прославившаяся именно духовной чуткостью и тонкостью своих произведений. Но не будем забывать, что при всей этой духовной глубине именно на матери Владыка лежало все бремя материальной жизни семьи в миграции. Она была также практичным человеком. Владыка очень ценил практичность и деловитость. Владыка никогда не жил в монастыре. Судьба эмигранта отняла у него семейное детство и рано отняла присутствие отца. Она заставила жить его в миру и судила ему жить с матерью и бабушкой, одним хозяйством и в повседневном общении до самого конца их жизни. Не стоит говорить об их влиянии, но можно говорить о постоянном душевном настрое, в котором они находились, о личном постоянном примере стойкости и чуткости, которые были у него перед глазами большую часть его жизни, а также о порядке и достоинстве этой очень бедной материальной семьи. Хочу вам напомнить его рассказ о том, как бабушка его уже в глубокой старости решила вымыть посуду и ее разбила. Расплакалась, что она ни к чему не годна. И что ж Владыка ей сказал, чем остановил слезы и навсегда утешил? Он сказал, что есть одно, на что только она способна, и что никогда не исчезнет. «Что же это такое?» — спросила она, цитируя его, «с удивлением и интересом». Заметьте, с удивлением и интересом. Она ведь уже забыла о посуде. и готова вернуться в русло жизни. Только ты могла быть моей бабушкой. Вот это я вижу типичное поведение владыки. Он отметает все происходящее как очевидное. Это происходящее очень болезненно. От него хотелось бы, нужно было бы избавиться, чтобы утешить человека. Но ведь факты налицо. Человеку 90 лет, силы кончились. Даже привычная повседневная работа, которая производилась каждый день долгой жизни, стала недоступна. И кроме того, посуда действительно разбита, что тоже немаловажно для бедной семьи. Бабушка, честно говоря, совершенно справедливо отчаивается. Можно было бы ее обнять, поплакать с ней, угостить чайком, помочь ей принять неизбежное. Это вполне приемлемый выход. И, кстати, далеко не каждый обладает таким терпением и такой любовью, чтобы суметь вывести старушку из горя в умеренность. Владыка, однако, отметает все и смотрит в корень ее жизни. И жизнь вспыхивает благодарной радостью. Во-вторых, владыка родился в семье российского дипломата, работавшего в Персии, был единственным ребенком. Он родился и вырос на чужбине, но все-таки как бы и в России, так как его семья официально представляла Россию на чужбине. После революции семья и ее окружение сохранили язык, культуру, любовь к России на таком уровне, я бы сказала, на таком жгучем уровне, какой нам сейчас трудно представить, особенно в нынешней России, откуда стало так легко уехать и куда вдруг стало так легко съездить и вернуться в комфортную жизнь на Западе. Для поколения владыки, для ребенка, потерявшего Россию еще до того, как он ее познал, знающего Россию только по рассказам, причем по рассказам, пронизанным болью, любовью, тоской, раскаянием, Россия была не только и не столько страной, но и тем мирским эквивалентом Царствия Небесного, который понятен имел ребенку, живущему по неволе на чужбине. Владыка всю жизнь горел любовью к России именно к такой. В-третьих, он очень глубоко чтил своего отца, о котором я знаю только две вещи со слов самого владыки. Одно, отец, будучи членом правящего слоя Российской империи, считал себя частично виновным в катастрофе, постигшей эту империю, и до конца дней своих пытался искупить эту вину. Второе, и тут это я самоуверенно клею на отца ярлык. Он был максималист. Он ожидал и требовал от своего сына непоколебимости, тотальной духовной целостности в любой ситуации, даже смертельной опасности. Больше перечислять не буду. Раннее детство владыки было очевидно покойным. Он, наверное, много времени проводил с няней, судя по тому, что он свободно говорил по-персидски. Он совершенно забыл этот язык, но рассказывал, что как-то под общим наркозом он свободно и красноречиво заговорил по-персидски. Почему я вам рассказываю это раньше времени? Потому что владыка приводил этот факт в качестве иллюстрации того, как глубоко в человеке входят все впечатления детства. Он учил не допускать в жизнь ребенка ничего вредного для его души, даже если ребенок, казалось бы, этого не поймет, потому что, по его словам, опыт детства продолжает жить в человеке навсегда. Этот опыт развивается самостоятельно и влияет на человека. Покой дореволюционного детства длился недолго. Семье пришлось перебираться в Европу с трудностями, превышающими наше понимание. Семьи, оставшиеся в России после революции, прошли свой путь страданий. Эмигрантам он известен. В России, однако, мало известен путь, который прошли семьи эмигрантов. Наверное, стоит немножко рассказать, в какую обстановку Андрей Блюм попал в свои 8 лет. Начну с двух общих моментов, касающихся положения самих русских. С точки зрения европейцев, во время Первой мировой войны, когда Ленин заключил односторонний мир с Германией, русские предали своих союзников. Союзники продолжали воевать, несли огромные потери. этого нам не прощали. И никто не желал разбираться, какие русские предатели, какие союзники русские, юбли русские, были виноваты. Второй момент, касающийся русских как таковых. До революции Россия развивалась исключительно быстро. До вложения в российскую промышленность были верным пристанищем не только для капитала богатых людей, но и для сбережений людей среднего и малого достатка. За пределами России, особенно во Франции, люди покупали российские облигации. Новое правительство, советское правительство России, объявило, что оно по ним платить не будет. Это вызвало глубочайшее возмущение, явилось сильнейшим ударом для населения. Виноваты были, конечно, русские как таковые, любые русские. Вы знаете, когда я через 30 с лишним лет оказался во Франции, мне в двух французских семьях предъявили российские облигации дореволюционные с возмущением и горем, что пропали сбережения очень небогатой семьи. Ну, был, конечно, весьма серьезный общий момент. Европа была разрушена войной, обескровлена, разорена. И за войной последовал небывалый экономический кризис, огромная безработица. В Европе совершенно не нужны были нищие русские. И зная размеренной и благополучной жизни дипломатической миссии в Персии, семья Блюм попала в водоворот стихийного народного бедствия. Бегство, голода, бездомности, потерянности, главное, безысходности. Мир для 8-летнего ребенка сузился, превратился в противостояние его непосредственной семьи окружающему миру, миру враждебному и непонятному. Единственными потенциальными друзьями были такие же нищие русские эмигранты. Думаю, что в результате именно этой ситуации отношение владыки к семье стало совершенно исключительным по нормальным человеческим меркам. В этих условиях ребенок смотрит на встречающихся ему людей с пристальной настороженностью и всегда видит их очень глубоко, хотя, может быть, и не осознает это. Любая встреча грозит смертью его близким, но любая встреча может также открыть путь к жизни. Диагноз встречи ребенок ставит первым в семье. Видение такого ребенка более прямолинейно, чем видение взрослого. Он отвергает компромисс, зная по опыту, насколько хрупок его мир. Вот пример. Мальчик Андрей Блюм. Ему нужно учиться, и мать добивается свидания с директором хорошей католической школы. Собеседование проходит благополучно. Директор принимает мальчика в школу и даже предлагает освободить семью от оплаты. Это огромное благо. Нам даже не представить, какое облегчение должна была испытать мать владыки. Договаривается, радуется, и на прощание директор вскользь упоминает, что мальчик, конечно, станет католиком. Тут мальчик, даже не посмотрев на мать, говорит: «Я не продажен», и отказывается от спасительного, казалось бы, хорошего образования. Но оно отрезало бы его от семьи и от его русской среды. Напомню, что владыке в это время было 8-9 лет, он не любил ходить в церковь, и реакция никак не была вызвана его истинным православием. Это реакция проявления инстинкта самосохранения, желания сохранить свою собственную сущность. В результате мальчик попадает в обычную государственную школу по месту жительства, а живет он в трущобе. Тут можно было бы утонуть в нищете, но включается следующая фаза развития личности, о которой я хочу упомянуть. Мальчик осознает, что ответственность за свою судьбу несет он сам. Если он будет учиться, то он выкарабкается из этой нищеты. Нам трудно сейчас себе представить, чтобы ребенок был способен на такие мысли и решения. Могу вас заверить, что в исключительных условиях это возможно. Это бывает, это происходит в наши дни. И, может быть, тут тоже лежит один из корней отношений владыки к детям. Он с ними всегда говорил, как с людьми. То есть с таким же уважением к их мнению, с такой же готовностью выслушать их и ответить, как говорил со взрослыми. К этому времени владыка объясняется уже на 4 языках – русском, персидском, немецком и французском. Это тоже обычно для эмигрантского ребенка, который со слуха как бы на лету изучают необходимый для выживания язык. В детстве это происходит гораздо легче и быстрее, чем изучение языка по учебнику со словарем и грамматическими правилами. К тому же у ребенка еще больше развивается наблюдательность и отзывчивость. Во французской системе образования, благодаря реформам Наполеона, все государственные начальные школы преподают одну и ту же программу по всем предметам. Так что владыка получил то же самое образование, какое получали дети, проживавшие в фешенебельных районах. Кроме того, по этой же системе способный прилежный ребенок имеет возможность расширять обязательную программу. Андрей Блюм учился отлично, и, как мы знаем, со временем стал врачом-хирургом. Это тоже имеет огромное значение. Медик, и тем более хирург, учится по внешним признакам определять скрытые недостатки нарушения здоровых функций организма. Думаю, все мы видели пристальный взгляд хорошего врача. Это тот взгляд, с которого начиналось знакомство с владыкой Антонием. Одновременно с учебой школы владыка участвовал в жизни мигрантских детей. Кроме очевидных уроков по русскому языку, истории и географии России, по русской литературе, проводились то же самое разнообразные занятия в кружках и организациях. Скауты существовали в России еще до революции, продолжают работу по сей день. РСХД и Национальная организация «Витязи» возникли уже в эмиграции. Упоминаете три, так как владыка участвовал во всех трех. Они давали не только формальные знания, но, главное, представляли круг друзей, соратников, соделателей. Особенно важны были лагеря. Они создавали исключительно тесную среду друзей, как бы для единственного ребенка, братьев и сестер. В этих лагерях дети и молодежь жили в чрезвычайно примитивных условиях. Это особенно обостряло интенсивность интеллектуальной и духовной жизни и создавало боевой дух, как составную любви к России. Вы, наверное, уже и сами поняли, но скажу, учиться на отлично во французской школе плюс учиться по полной русской школьной программе, плюс активное участие в молодежной организации. Андрей Блюм был не только учеником, но и учителем, не только членом организации, но и руководителем. Все это можно совместить только при условии, что каждому делу уделяешь полное внимание, полную сосредоточенность. Я это называю так, я лично, лазерным вниманием, никакого рассеяния, пока дело не завершено. И именно в этой среде, именно на таком пламени владыка услышал тот рассказ, проповедь отца Сергия Булгакова, который побудил его прочитать Евангелие от Марка. А что произошло, мы знаем. Благодаря этому течению жизни, наложившемуся на исключительный характер, владыка настолько владел своим временем, своим вниманием, своими силами, что до глубокой старости умел без остатка заполнить каждую минуту, будь то она единственная. При разговоре с ним не было спешки, хотя следовало заранее выяснить, какой отрезок времени вам выделен. Он умел уложиться в этот отрезок времени таким образом, что разговор казался бесконечным, вне времени. При этом бывало, что вспомнить этот разговор и воспроизвести его словами не удавалось, хотя радикальное изменение в мыслях и чувствах ощущалось. Это ощущение не передать словами. Можно попробовать так. Душа открылась, ее встретило любовное внимание. Душа получила то, что ей требовалось, получила силы для жизни. Владыка дал возможность человеку войти в свет. Свет этот остался в душе. Мне кажется, что глядя на человека, слушая человека, сопереживая с человеком его исповедь, а каждая беседа была исповедью, хоть неформальная, владыка делился с человеком тем светом преображения, которым он сам сиял. Мне указали, что я преувеличиваю насчет света преображения, но прошу прочитать проповедь владыки, разосланную в этом году по интернету, как раз на преображение, но 2 недели назад. Я думаю, вы поймете, почему я осмеливаюсь так говорить. надеюсь, что со мной согласитесь. Мне кажется, что свет, исходивший из Владыки, выражался не только в любви, хотя любовь, конечно, присутствовала, а прежде всего во внимании, в полном внимании. Человек чувствовался полностью видным и полностью принятым во всей своей сложности. Греховность отодвигалась на задний план. На первом плане было одобрение усилий, стремление к Богу. Помните, как часто он говорил об опыте французского сельского священника? Тот заметил, что каждый день в пустой кран, пустой, потому что не было богослужения в то время, приходит старик и сидит просто. Священник наблюдал за этим стариком, в конце концов сказал ему: «Что ты тут делаешь? Я вижу, что руки у тебя лежат на коленях, значит, ты не перебираешь четки. Губы у тебя не движутся, значит, ты не молишься. Что ты тут делаешь?» Старик сказал, указывая на распятие, висевшее над алтарем: «Я смотрю на него, он смотрит на меня, и мы счастливы». Вот, наверное, так и мы встречались с Владыкой, если нам посчастливилось. Помните, как Владыка советовал читать Евангелие? «Читай все подряд и ищи, что тебе по душе». То есть ищи, на что душа твоя говорит: «Да, это мое, запомни это место, постарайся понять, почему оно твое, живи этим, дай этому слову евангельскому жить в тебе». И читай дальше. «Многое тебе будет чуждо, это значит, что ты еще не дорос до понимания, ты на не беспокойся. Ищи то, на что твоя душа откликнется, этих мест будет все больше. И, наконец, ты начнешь принимать также и то, что начало было непонятно. Но даже если этого не случится, не горюй. Радуйся, что хоть что-то тебя тронуло. Живи этим». Помните, как он рассказывал об игумене, у которого все и монахи, и трудники работали без устали, без ссор, без происшествий, без лени каждый день? Помните, как другие игумены, у которых были трудности с дисциплиной, пришли к нему спросить: «Как ты ими руководишь, что они так хорошо живут и работают?» Игумен им ответил: «Я ими не руковожу, я за них молюсь. Молюсь за каждого, поминая и его больную жену, и старую его лошадь. Молюсь, чтобы Господь услышал его молитву. Они все знают, что я за них молюсь, и нечего беспокоиться за свои дела». Вот Владыка в Антонии так нас видел, даже когда мы этого не замечали. Он нас знал и давал нам волю развивать в себе то благое, на что мы способны. В первые годы я часто встречалась с Владыкой, не только потому, что у него было больше времени, у меня было больше проблем, но я работала в BBC, и мы вместе создавали передачу «Вот для вас, дети». Лет через 30 после первой встречи, была масса уже людей, я к нему пришла и сказала, что хочу попрощаться, он мне так много дал, я так много получила, пора становиться, наверное, самостоятельным. Он прям-таки вскричал: «Нет, как раз сейчас ты и приходи. Я в тебя столько сил вложил, даже мне радость смотреть, как ты живешь и другим помогаешь. Если вы все, кому я больше не нужен, перестанете ко мне приходить, откуда мне человек под силу? Изволь приходить почаще и докладывать». Вот последние годы его жизни я раз, два, может, три в год приходила, докладывала и радовалась, когда удавалось передать, насколько сумела усвоить его завет, который передаю вам. «Делай свое дело, но при этом смотри, смотри, пристально смотри, что еще можешь сделать ты, никто другой, а ты, которая увидела нужду, никому еще не видно». Могу тут остановиться, могу продолжить в этом особенно. И вот много можем сделать в надежде научиться видеть. По моему мнению, стоит, во-первых, стараться увидеть перед собой не просто человека, а личность, чем-то единственную в мире, носящую то таинственное имя, которое знает только Бог. Страшно вспомнить, сколько раз Владыка нам это говорил, и как редко мы эти слова пытались хотя бы обсудить, уж не говорю о том, чтобы по ним действовать. Честно говоря, я не знаю как. действуюсь. Я только знаю, как я это делаю. Давайте попробуем хотя бы для себя, не оглашая своих мыслей, потому что мои мысли плоские, я не буду особенно говорить. Но попробуем понять, как именно, что именно Владыка имеет в виду, как он видит, смотреть на человека. Я пошла по самому простому для меня пути смотреть на человека с точки зрения, чем я ему могу помочь, чем я могу поучаствовать в том, что занимает его внимание. Тут пригодился очень скаутский опыт. Мы, скауты, обязаны правилами организации делать по меньшей мере одно доброе дело в сутки. Совершенно механическая обязанность. Не сделал доброе дело, вылетаешь из организации. Нужно было вести дневник добрых дел. Не всю жизнь, только на первых порах. Пора привыкаешь. По всему миру ходит анекдот, что в пятницу после окончания школьных уроков и перед началом сбора скаутов слепые боятся выйти. Потому что скаутята жаждут сделать свое доброе дело. Наконец, сегодня я не сделал. Да? Надо перевести старушку через дорогу. И главный анекдот. Слепая старушка отбивалась как могла, но я ее перевел на ту сторону. Анекдот анекдотом. Но тут мы видим два воспитательных момента. Учимся увидеть, то есть просто заметить, что человек в чем-то нуждается, и учимся определить, каким образом ему можно оказать помощь. Первое – сравнительно просто, второе – более сложно. Я говорю сравнительно просто, но лукавлю. Физическую слепоту можно определить достаточно быстро. Темные очки, белая палочка, собака, поводырь. Ясно. Перед вами человек, он ограничен в возможностях, ему, может быть, нужна помощь. Но чем помочь? У нас в Англии до недавнего времени слепой человек возглавлял Министерство внутренних дел. Ходил с собакой по водырем. Нашей помощи лично он вряд ли нуждался при случайной встрече. И вот точно так же слепой человек, уверенно идущий вперед, не объект жалости, не объект помощи. Помощь такому слепому можно предложить, если он, скажем, стоит на автобусной остановке. Можно подсказать, какой подъезжает номер автобуса. Можно предложить помощь, как войти в автобус. Иными словами, нужны наблюдательность и чуткость, а также вежливость и любовь к человечеству и к человеку отдельному как таковому. Очень и очень полезно взять на себя за правило эту детскую обязанность ни дня без доброго дела. Удивительно полезно и удивительно интересно. Владыка радовался чистоте, порядку, порядочности, доброжелательной обстановке, радовался спокойным, уверенным в жизни детям. Не самоуверенным, ищущим внимание, а спокойно уверенным в том, что их любят, берегут, охраняют от зла. Он очень настаивал на дисциплине, именно как на способе вырабатывать ребенке до глубокой старости отвращение ко злу, слабости, позволяющей соскользнуть вверх. Знаете ли вы, что Владыка сам себя приучил вставать немедленно после пробуждения, не допускал даже секунды промежутка понежиться в постели между сном и активным бодрствованием. И последнее, что я хочу сказать о Владыке. Он жил с постоянной физической болью, с сильной физической болью всегда, очень сильной, часто. Перерождение позвоночника – страшная вещь. Он с молодости носил корсет, но это помогало очень отчасти. Сколько раз я при разговоре видела, как он круто поворачивает определенным образом голову, и слышен скрежет. Когда у меня начался артрит позвонка в шее, врачи на меня доходили ошейник, он мне показал это свое упражнение, после него меня лечили от этого упражнения очень долго. А ведь Владыка его делал уже в конце 60-х, еще 30 лет он ходил с такой жуткой болью. Так вот, Владыка с нами говорил через боль. Каждая проповедь, произнесенная в конце каждой литургии, говорилось через очень сильную боль, а также через усталость борьбы с этой болью на протяжении богослужения. Борьба была привычной, но от привычки она не облегчалась. Так что Владыка к концу службы был, наверное, и на высоте духовной силы, и на исходе физических сил. Мне это представляется так, что он частично уходил от нас, как бы частично парил вино жизни, пробивался к нам обратно через то усилие, которое дало ему возможность провести литургию до завершения, и через то состояние, в котором он находился после причащения. Так вот, каждое слово, которое мы слышали, а теперь читаем, проходило через эту боль, обретая дополнительную емкость и силу. Ему нужно было выразить всю глубину, весь смысл, самым кратким путем, самым точным словом, ибо всегда был шанс, что он не сможет довести проповедь до конца. Когда мы с ним говорили о настоящем, не так просто о делах, разговор иногда достигал такой глубины, что я ничего не помнила из сказанного. И сам Владыка не помнил. И вот у меня к вам огромная просьба. Зафиксируйте то, что вы помните. Зафиксируйте на бумаге, в частности, или на другом носителе информации, что именно вам запомнилось о Владыке. И давайте составим хотя бы список его любимых рассказов. Он их часто повторял, объясняя, что они яснее всего показывают смысл того, что он хотел нам передать. Вот вчера отец Кирилл несколько этих рассказов привел. Священник, который сел в молодости и который всю жизнь провел в лагерях, который был счастлив тем, что он был священником в тех местах, куда священников не допускали, а он как заключенный был на месте. Помните эти рассказы, Владыки? Ради Бога, запишите и пришлите. Пускай будет повторение, но какое-то одно только вы помните.
Вы слушали доклад Ирины Яновны фон Шлиппе, который прозвучал на 4-й международной конференции «Учиться видеть», посвященной духовному наследию митрополита Сурожского Антония Блюма. Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в связи с недостатком финансирования мы вынуждены оставить диапазон средних волн 846 кГц. Слушайте нас на средних волнах 612 кГц с 20 до 23 часов или круглосуточно на FM 7292. Радио «Радонеж» осуществляет также синхронное вещание в интернете по адресу radonezh.ru. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Дорогие наши слушатели, вчера на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, открылась 14-я международная научная конференция «Лосевские чтения. Творчество Алексея Федоровича Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции». Устроителями конференции явились Московский государственный университет имени Ломоносова, Научный совет «История мировой культуры Российской академии наук», Лосевская комиссия, Библиотека истории русской философии и культуры «Дом Лосева», Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы», Московская государственная консерватория имени Чайковского. Напомню, конференция посвящена 120-летию со дня рождения и 25-летию со дня кончины Алексея Федоровича Лосева, монаха Андроника. Конференция продлится и завтра, 16 октября. Рассказать об открывшейся 14-й конференции «Лосевские чтения» под общим названием «Творчество Алексея Федоровича Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции» я попросил доктора филологических наук, профессора Московского государственного университета, ближайшую сподвижницу и ученицу Алексея Федоровича Лосева, хранителя его наследия, Азу Алибековну Тахагоди.
120 лет, конечно, цифра, можно сказать, страшная, но ничего не поделаешь, действительно, 120 лет. Поэтому вот и была намечена эта международная научная конференция, в которой участвует, потому что она началась празднество Покрова Божией Матери 14 октября. Вот сегодня длится, завтра. И, судя по программе, там участвует человек 90. Так что это огромная международная, действительно международная конференция, потому что люди приехали из разных стран, и среди организаторов из Франции, из Германии, с докладами, с интересными разными сообщениями. Ученые, кола, можно сказать, очень высокого значения, что приятно. Помимо того, тут ведь задуман еще был конкурс молодых, что очень важно. Молодежь подавала свои работы. И надо сказать, что целый ряд очень талантливых, прекрасных работ. Мне вот лично пришлось, как члену жюри, читать, да и победители на этом конкурсе молодых ученых, они получают дипломы, помимо дипломов, еще получают подарки, получают книги, и некоторые из них получили редчайшие книги, которые после всех превратностей судьбы сохранились у нас в Лосевском архиве. Его книги издания 20-х годов. Так что их сейчас купить невозможно. А если где-то продается, то стоит тысячи. Так что это вот, видите, так у нас было продумано для того, чтобы возбудить интерес и к дальнейшему изучению лосевского наследия.
Аза Алибековна, а конференция обозначена как «Творчество Алексея Федоровича Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции».
Да, да.
Вот на ваш взгляд, все-таки отечественная традиция восприняла Лосева?
Почему? Европейская обязательно, потому что Алексей Федорович был, как известно, человеком очень широко образованным и эрудированным. И поэтому для него, можно сказать, все было едино, мир научный. Как он мог обойтись, например, без Гегеля, которого он любил и с которым он даже боролся, как он сам писал, или как он мог обойтись без Шеллинга, любимого Шеллинга. Что вы, это же были, можно сказать, его учителя. Так что традиция была и та, и другая, конечно. Известно, что еще больше действовало контекст западный, даже иной раз и перевешивал. Хотя, например, еще будучи гимназистом, уже писал Алексей Федорович сочинение, которое у нас сохранилось в архиве. Знаменитом в XVIII веке Григории Савиче Сковороде. Редчайшее же явление было. Это настоящий был философ и мудрец, так можно сказать. Так что гимназист был в курсе этой истории философии. Сковорода-то это украинец был. Это замечательная такая фигура была, исключительно интересная. Причем даже по преданию считается, что по женской линии была связь с семьей Владимира Соловьева. Вот в чем дело. Очень любопытная история.
Вы вчера выступали с докладом «Творчество Лосева. Итоги и перспективы». Если вы позволите, конечно, радио «Радонеж» был бы счастлив предложить своим слушателям запись этого доклада в эфире или фрагмент хотя бы. В чем перспективы изучения творчества Лосева сегодня?
А вот насчет перспектив, итогов и перспектив, это был специально на пленарном заседании вчера на философском факультете университета. Вчера все заседания были в университете. Вот там выступала с докладами Елена Аркадьевна Тахо-Годи. Это была ее тема. Так что, если вы хотите, то вы можете подробно ознакомиться с этим докладом, где как раз она ставила вопросы о изучении позиций Лосева в отношении целого ряда философов, потому что таковых по-настоящему работ еще нет. Хотя, если сосчитать библиографию лосевскую, как раз к этой конференции и вышла новая библиография, то там, конечно, бездна работ самого Лосева, и каждый раз еще указывается, кто о нем писал. Это очень важно, конечно. Так что перспективы — это конкретное изучение Лосева и отдельных крупнейших выдающихся философов и России, и Запада. Это в общем я говорю.
Отец Алексеевич, я побывал в доме Лосева, когда мы совершали панихиду в день его памяти, и состоялся праздничный вечер памяти. И тогда вы произнесли слова, что сегодня мы постоянно разгребаем вот эти вот культурные завалы, о которых говорил сам Алексей Федорович в напоминании потомкам, что вы будете еще долго изучать мое наследие и заниматься вот этими розысками. У вас указано 16 октября торжественная церемония подведения итогов конкурса работ молодых ученых. Взгляд из 21 века. Вот на ваш взгляд, человека современного Алексея Федоровича Лосева, как вы считаете, в 21 веке говорить о тех проблемах, которые ставил перед собой Алексей Федорович, реально ли и что понимают молодые ученые под путем Лосева, под его мироощущением, на ваш взгляд?
Раз молодые ученые обратились к нему, к Алексею Федоровичу, к его творчеству, значит, их привлекает это, значит, это вполне современно. Тем более, как известно, целый же том в свое время, ну вот несколько лет тому назад вышел, по-моему, в 2009 году, издательство «Роспен», где как раз речь идет о философии конца 20 века. Так что, когда говорят о том, что Лосев последний философ Серебряного века, это не совсем правильно, потому что Лосев слишком большой путь прошел. И действительно, он философ конца 20 века. Это факт. Поэтому 20 век – это совершенно рядом с нами. Начинается-то еще и только-только этот 21-й. Так что Лосев, конечно, очень современен. Это, несомненно, раз к нему молодежь обращается. И я, между прочим, в своем приветствии на пленарном заседании, мое приветствие было записано и прослушано вчера. Я именно обращалась к молодежи, потому что, конечно, будущее-то у молодых, несомненно, и недаром молодые люди из разных мест, причем ареал очень широк. Там не только столичный Петербург или Москва, но вместе с тем и Саратов, и, например, Тюмень или Иркутск. Это очень, как-то, знаете, воодушевляет, когда в таких далеких местах, вроде Восточной Сибири, Лосевым занимаются. Так что, видите, я думаю, конечно, будущее еще впереди. И правильно Алексей Федорович говорил в свое время, что для археологии он работает. Что действительно... Все, что было не оценено и не понято, будет в будущем раскопано.
Спасибо, Азалия Олеговна. Я хотел еще одним из последних вопросов актуализировать творчество Алексея Федоровича для сегодняшнего дня как творчество христианского мыслителя. Алексей Федорович, как пишут многие его критики, сформулировал главное явление последнего тысячелетия – развертывание сатанизма в форме капитализма и социализма. Вот то, что мы пережили в этот ужасный 20 век. Как вы думаете, а вот сбылись его какие-то пророчества на хотя бы ближайшее время?
Ну что же, ну для этого, конечно, надо прочитать хорошо «Диалектику мифа», знаменитую книгу, которая переведена, можно сказать, почти на все языки, и особенно почему-то эту книгу любят японцы. Потому что, естественно, а как же, весь этот страшный мир денежный, это и есть антихристианство. А как же? Естественно. Тем более Алексей Федорович, который не просто был верующим человеком, а мы знаем, что он был монахом, андроником, кстати сказать, вот тут 22 числа Андроник и Афанасия будут, а 18 октября День Ангела Алексея Федоровича. Так что его понимание, оно совершенно правильно. И между прочим, ведь Алексей Федорович считал себя учеником Владимира Соловьева. А Владимир Соловьев пророчествовал все то, что пережили в 20 веке и сейчас переживаем.
У нашего микрофона была Аза Алибековна Таха-Годи, доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета. Напомню, мы говорили об открывшейся вчера 14-й международной научной конференции «Творчество Алексея Федоровича Лосева» в контексте отечественной и европейской культурной традиции к 120-летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева.